Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите «Обсудим» на волнах, я бы даже сказал, и на частотах канала The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Чрезвычайно рад всех видеть. Надеюсь, поставите лайки и подпишитесь на канал прямо сходу. Впереди у нас час американских или около американских обсуждений. Ну а с кем же не обсудить, как с крупнейшим специалистом современности по Соединенным Штатам Америки, Александр Филипенко. Ужасно рад тебя видеть, Саша.
Ужасно рада тебя видеть, Саша. Ужасно рада видеть всех, кто сейчас прямо тоже ставит лайк.
Да, было бы здорово с вашей стороны получить лайк, подписывайтесь на канал. Давайте начнем. Ну, сегодня, конечно, уже, знаете, тут неделя до Нового года осталась. Все давным-давно подводят итоги года, когда мы еще вот таким составом соберемся, чтобы их обсудить. Думаю, сейчас самое время. Ну, плюс-минус итоги года. Там есть и текущие события, как бы, и те, которые ну, отстоят от нас уже за какое-то время. И вот сегодня прямо вот тот ровно день, которому по одному из планов, прямо скажем, там их было несколько, вот, но по одному из планов, может быть, по самому распространенному даже, по самому такому раскрученному и самому такому распопсованному, я не знаю, плану Дональда Трампа требовалось установить мир в Украине. Но если не установить мир, то хотя бы подписать соглашение. Ну, если не подписать соглашение, то хотя бы выйти на его подписание. Ну, если не выйти на его подписание, то хотя бы завершить переговоры. Но если не завершить переговоры, то хотя бы, значит, находиться внутри переговорного процесса. Но если не находиться внутри переговорного процесса, то хотя бы их как-то начать между собой. Что сейчас происходит? В общем, знаете, собирался, но так никуда и не пошел в результате. Нет, пошел, конечно, потому что мы видим, что очень активные контакты между американской и украинской стороной, Европа там как туда-сюда все время со всеми контактирует. Вот, Россия эти все планы, то из 25 пунктов, то из 20 передает. Но мы можем констатировать, Трамп не успел к Рождеству и, очевидно, не успеет к Новому году. Война в Украине, несмотря ни на какие усилия Трампа, что бы он там ни делал, продолжится и после Рождества, ну и, думаю, после Нового года тут не надо быть большим пророком. Вот, кажется, один из таких важнейших итогов, то, что было в предвыборных обещаниях Трампа, то, что он обещал за день там, да, или там за два с войной в Украине разобраться, не получилось и за год.
Ну, я вообще хочу напомнить, что мы обсуждали, когда Дональд Трамп говорил, что он в 24 часа закончит войну в Украине. Помните, еще давным-давно во время предвыборной кампании мы обсуждали, что вообще-то 24 часа отсчитывать от ноября, от выборов, вот от дня выборов, он вот после дня выборов, вот до того, как он вступит в должность, нет, наверное, все-таки, когда он изберется, потому что он не захочет Байдену вот такой подарок делать, наверное, это все-таки 24 часа с избранием. Мы вот всерьез это все обсуждали. И действительно, казалось, Дональд Трамп все-таки и нас тоже немного, так сказать, заставил верить в свое всемогущество. Потому что действительно было такое впечатление, что у Дональда Трампа есть какой-то план.
Ну, не может же он так, как бы это, пустословно говорить. Не может же он без какого-то обоснования это утверждать.
Может. Тем более, что это предвыборная кампания, и там, ну вот, сказать, я закончу все войны, ну, нужно закончить все войны в мире, ну, например, вот так можно сказать. Да. Можно сказать, должно быть, никто никого не должен убивать, вот так можно хорошо сказать. А я закончу в 24 часа, это вот я закончил в 24 часа или не закончил в 24 часа, стреляют или не стреляют, убивают или не убивают, ракеты летят или не летят. Все, тут нет разночтения какого-то. Поэтому с вопросами там, сделал Америку снова великой или не сделал Америку снова великой, ну вот в своем рождественском поздравлении он четко говорил, что сделал Америку снова великой, ну просто вот делает на глазах, она становится все величественнее и величественнее Америка, вот прям это видно. Тут мы можем спорить, потому что кто-то скажет, да, ну вот мне кажется, по моему мнению, он сделал, но война либо есть, либо ее нет. Тут разночтений быть не может никаких. И потом уже были сроки, ну, самые разнообразные. 12 дней, 14 дней, месяц, 60 дней. Разные были очень сроки, которые давал Дональд Трамп и российской стране, украинской стране. Ну, в особенности после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, первой встречи в Белом доме, конечно, особенно после этого казалось, что все сейчас пойдет прахом абсолютно. Но вот очень разные были сроки в любом случае. А в итоге до сих пор и последний срок тоже не выполнен. Вот к Рождеству, 25 декабря, вот нужно было закончить войну. Вместо этого к Рождеству Владимир Зеленский обнародовал пересмотренный вот этот план, 20 пунктов. И сейчас уже можно сказать, что, ну, если смотреть на более консервативные издания, медиа, например, Fox News, вот генерал Кейн выступает на Fox News и говорит, что Россия может позволить себе сказать «нет». Гораздо более либеральный, вот, или максимально либеральный, вот мы берем с правой стороны, с левой стороны, Нью-Йорк Таймс, пожалуйста, они пишут, нет-нет, скорее всего, Москва не примет никакие условия, ничего это не примет. И сходятся и правые, и левые, вот у них есть два пункта, в которых они сходятся в США. Несмотря на санкции, несмотря на военные расходы, Россия считает, что может продолжать без немедленного системного коллапса. Вот и справа, и слева в США говорят, ну, немедленного коллапса не будет. И второй момент. Экономика слабая, конечно, там замедление роста и прочее, прочее, но, и здесь говорят и правые, и левые, пока не находится в кризисе, который бы заставил действовать. Ну, вот пока есть эти два условия, немедленного коллапса не наступает, и кризис не наступает, вот прям немедленно, вот в связи с этими двумя условиями и справа, и слева соглашаются, что значит Москва, скорее всего, никакие не примет предложения, украинские, американские предложения. И тем более, что, и тем более странно тогда, что вот происходят все эти переговоры. И переговоры, и прилет спецпосланника, как называют Кирилла Дмитриева, хотя у Кирилла Дмитриева нет должности, но его, в США его называют спецпосланник. Вот прилетает спецпосланник Путина и так далее, вот эти вот все переговоры. Но сами американцы не верят, сами американцы не верят в то, что можно даже вот в этом году закончить. Хотя Марко Рубио, госсекретарь США, который, прошу заметить, просто звенящее его отсутствие на переговорах в Майами все более и более заметно, особенно учитывая, что он тут же после этого практически отправился в Майами, просто потому что он оттуда, он из Флориды, собственно говоря, домой полетел. Вот, учитывая все это, конечно, в общем, эти переговоры не вызывают оптимизма у американцев. И в целом вообще американцы, на самом деле, в действительности, хотя там есть разделение по партиям, но тем не менее, все-таки американцы, во-первых, против давления Белого дома, и правые, и левые, и максимально нейтральные, такие как Гэллоп Пол, например, показывают примерно одну и ту же картину. Вот, пожалуйста, вот последние опросы. Опрос Института Рейгана, правый, как мы понимаем. 62% поддерживают Украину, двухпартийная поддержка. 64% поддерживают отправку американского оружия. И я прошу заметить, что это выросло на 9 пунктов по сравнению с летом нынешним. 70% не верят, что Россия будет соблюдать любое мирное соглашение. 45% поддерживают освобождение всех оккупированных территорий. 25% согласны на территориальные уступки с гарантиями НАТО. Ну и там отдельно дальше идет большой опрос по НАТО. И вообще, кстати говоря, по опросу Института Рейгана сейчас почти 70% американцев поддерживают НАТО и поддерживают идею того, что США должны быть частью Североатлантического альянса. Это самый высокий показатель с 2016 года. Вот и двухпартийный, кстати говоря. Ну вот, поэтому все, что касается Украины, все, что касается вопроса Украины, это, во-первых, вопрос для Дональда Трампа очень неудачный, очень невыгодный, один из самых таких, самая минимальная поддержка среди американцев по деятельности Дональда Трампа по Украине. Но вот получается, что сейчас даже такие правые опросы или научные центры, которые скорее более консервативны, указывают, что поддержка поддержка выше 60%, поддержка Украины. Соответственно, вот действительно от этого еще больше вопросов, почему Дональд Трамп не хочет давить, почему Дональд Трамп так и не делает ничего, почему мы видим то, что мы видим, и не успевает, действительно, не успел к Рождеству, к Новому году тоже, к следующему Рождеству, тоже к следующему старому Новому году уже, тоже непонятно как, и так далее, и так далее. Дальше что еще? Китайский Новый год дальше, вот что, февраль. Ну а дальше, вот как раз, вот там уже не то чтобы китайский Новый год, а там китайские встречи маячат. Китайские встречи в апреле 26-го года. Но до этого апреля еще нужно доползти каким-то образом, дойти, добежать, дожить как-то до апреля 26-го года. Но вот в апреле 26-го года ожидаются встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, встречи Ван И и Марко Рубио. Отдельно интересно, что будет с Марком Рубио, который персона нон-грата в Китае, которому запрещен въезд в Китай, госсекретарю США. И вот все это ожидается весной. Но и до этого давления, возможно, и не будет никакого, по крайней мере, потому что основное давление должно происходить через Китай как раз. И сегодня утром на Breakfast Show Михаил Шительман обратил внимание, потому что вот я приводила кусочек, цитату из того, как Дональд Трамп праздновал Рождество. Ну вот я даже предлагаю видео посмотреть все-таки. Вот есть видео, как Дональд Трамп говорит с... Ну, он, во-первых, нужно два слова сказать, что же Дональд Трамп делал. Ну вот он действительно во время рождественских мероприятий упомянул Китай, Россию и Украину. А что же он делал? Дональд Трамп и Мелания Трамп на рождественском мероприятии в Мар-а-Лаго принимали звонки по телефону от разных детей, которых с ними соединял генерал американской армии, который следил, как это было объявлено американским детям, следил за путешествием Санта-Клауса,
А,
путешествием Деда Мороза.
это генерал Норад. Норад – это объединенное командование Канады и США по слежению за небом, ну, ПВО, проще говоря, объединенное командование ПВО. Они с 50-х годов следят за передвижением Санта-Клауса. Ну и казалось бы, это логично. Ну а кто еще должен следить, как не ПВО? Но на самом деле это получилось случайно, известная очень история. Как ошиблись телефоном в объявлении, куда дети могут позвонить и спросить, где Санта-Клаус. Вот, ошиблись номером телефона и позвонили в командование ПВО. Там офицер взял на себя эту обязанность, и с тех пор традиционно так делается. В этом году они следили и с помощью интернета, всегда тоже происходит на сайте, значит, выдавая маршрут Санта-Клауса. Но самое забавное, что они не договорились в этом году с другими сервисами. И, например, Flight Radar, всеми любимый, тоже отслеживал Санта-Клауса. Так вот, Санта у него улетел на несколько часов, стартовал раньше с Северного полюса, зачем-то залетел в Финляндию и Швецию, где до Рождества было еще довольно далеко. А потом значит, полетел колесить по миру. И наблюдать за этим было одно удовольствие, в том плане, что два Санты, как минимум, может быть, еще были, бог их знает. Вот, как минимум два Санты летают по миру абсолютно с бешеными траекториями у обоих, вот, но никак не пересекающиеся между собой. Так что было сделано, как мне кажется, великое открытие в этом году. Может быть, оно наступило и раньше, просто не все заметили, что у Санты, как и у Путина, тоже есть двойники. Вот, во всяком случае, да, во всяком случае, их отслеживают как минимум два сервиса, один военный, другой гражданский. Вот. Ну, и это неудивительно, потому что подарки в большинстве христианских семей ждут огромное количество детей, и всех надо, так сказать, ко всем надо успеть, вот, всех надо порадовать, и вот в этом году, значит, выяснилось, сколько Сант на самом деле. И вот вместо...
Саш, прости, Саш, прости,
Возвращаюсь, да.
пожалуйста. Нет, я просто хочу уточнить. Вот, значит, двойники, это
Да.
да. А я боюсь с содроганием, думаю, учитывая, что это Северный полюс, там даже и холодильник не нужен, чтобы хранить там кого-то. Собственно,
Да,
может быть, где-то там лежит еще Санта.
То есть, да, не исключено, что они там все так хорошо сохраняются как раз. Согласен, согласен. Ну, там по легенде же, по вот этому эпосу о Санте-Клаусе, там целый город на этом Северном полюсе, где, соответственно, жена Санта-Клауса собирает его в дорогу, где олени вот эти там пасутся и все прочее. Так что, видимо, там у них, в общем, целый городок Санта-Клаусов такой. Вот, и получается, что вот я об этом не знал, что в этот раз офицера НОРАД на какое-то время подменили Дональд и Мелания Трамп.
Да, и они, собственно говоря, звонят дети по тому самому номеру, который действительно однажды был случайно. Просто набор цифр был указан совершенно шуточно, а потом, значит, вот действительно дети начали звонить по этому номеру. Выяснилось, что да, это таки номер американского военного командования.
Нормально, у
И
нас бы за такую шутку, что в Советском Союзе, что в современной России, можно было бы как раз вот туда, ближе к Северному полюсу, уехать довольно надолго, надо признать.
а вот нет, они действительно, они стали отвечать, рассказывать, говорить. Ну, в общем, к этому серьезно отнеслись. Ну и вот Дональд и Мелания, они отвечали, там час длилось вот это все мероприятие. Несколько, чуть-чуть было чуть-чуть странно за этим наблюдать, потому что они сидели рядом, но говорили с разными детьми. И поэтому иногда друг друга перебивали, и чуть-чуть было не очень понятно, особенно когда Дональд Трамп включил громкую связь, стал говорить про громкой связи, а Мелания явно слышно было, что она говорила по телефону с каким-то ребенком в этот момент. Ну, то есть такие чуть-чуть друг друга перебивали. И вот как раз для того, чтобы наладить вообще все, привести в порядок, и чтобы у них параллельно были звонки, чтобы они параллельно говорили с одним и тем же человеком, потребовалось несколько минут, и в эти несколько минут Дональд Трамп как раз чуть-чуть и пообщался с прессой. И вот я предлагаю посмотреть вот этот вот отрывочек между звонками, которые у них происходили.
Nice. Could do this all day long. We have to get back to China, Russia, Ukraine. We have to get back to
Очень
other
здорово,
things
правда?
because
Очень здорово,
we could do
очень,
this
мне
all
очень
day long.
нравится.
Okay, General, we're
Я бы с
ready.
удовольствием этим занимался целый день. Ведь это так классно, правда? Но нужно возвращаться к Китаю, России, Украине, к другим серьезным вопросам.
Как
Да, ну
они меня
нужно.
все задолбали. Нет бы вот на санях полетать. Ну или по меньшей мере с детьми об этом поговорить.
Вот именно это и говорит Дональд Трамп. И весь день бы вот так вот сидел бы и болтал. Ну ладно, генерал, мы готовы. И дальше они вернулись к звонкам, собственно говоря. Вот, да, действительно, во-первых, Дональд Трамп упомянул, он что, кто ему мешает? Ой, мешает, как они мешают мне, это Китай, это Россия, это Украина. Вот единственное, кого он вспомнил. Единственное. Все остальное, когда Дональд Трамп прерывался и что-то говорил прессе, он говорил только про рост ВВП, про то, как деньги возвращаются в карманы американцев, как инфляция меньше стала, как все его поддерживают, какой у него замечательный рейтинг, и как все очень хорошо. И действительно, только навет какой-то, вот демократы, значит, пытаются что-то сказать, что все плохо, и на самом деле все очень хорошо. Но единственный раз, когда он заговорил действительно вот по делу, так сказать, и вспомнил про что-то, это было про Китай, Россию и Украину. И когда я вспомнила сегодня утром про этот отрывок, как раз Михаил Шительман обратил внимание на то, что не случайно там Китай. Китай, Россия, Украина, это война России с Украиной не может Трамп закончить войну, но Китай, Китай, потому что нужно же на Китай давить, для того, чтобы Россию заставить. Нужно с Китаем разобраться. Китай не дает разобраться в действительности. Китаю выгодно сейчас, чтобы все это продолжалось так, как есть. И да, Китай, ну, нет важности для Китая, действительно, что там в этой Европе, особенно учитывая нынешнюю стратегию по национальной безопасности США, вообще замечательно, потому что есть американский континент отдельно, Азиатско-Тихоокеанский регион отдельно, Европа там отдельно. В Европе пусть они там сами разбираются, как хотят, неважно абсолютно. Поэтому Китай, Китай, все равно вот Китай. Россия, Украина не дают Дональду Трампу выдохнуть вообще и подумать про Рождество и с детьми поболтать, про то, что они хотят получить от Санта-Клауса. Кстати говоря, началась вся эта история с Дональдом Трампом в виде Санта-Клауса, когда в Белом доме как раз один из выступавших, это фермеры, Дональд Трамп встречался с фермерами, и один из них поблагодарил Трампа и сказал, что мой ребенок вот в этом году сказал, что он не важно, неважно, Санта посетит их дом или нет, он хочет, чтобы их дом посетил Дональд Трамп. И, как сообщают источники, именно в этот момент вот родилась эта идея, что Дональд Трамп как Санта-Клаус. И дети звонят, спрашивают, где Санта-Клаус находится, и Дональд Трамп у них еще и спрашивает, какие подарки они хотят. И они рассказывают, там, такое-то, Лего, еще что-то, Барби, еще что-то, еще что-то. Ну, и Дональд Трамп говорит, ну, я думаю, у вас это все будет, правда ведь обычно там мама на телефоне, правда мама, да, все так и будет, или правда дедушка, там, кто-то рядом, потому что с ребенком кто-то дает трубку обязательно. Ну, вот сначала взрослый все-таки говорит по телефону. Ну, вот, поэтому вот Дональд Трамп в виде Санта-Клауса такой, ну не дают, не дают вообще расслабиться. А не дают кто в первую очередь? Китай. Вот кто, Китай. Потому что Россия, Украина там, да, но Китай, из-за Китая ничего не получается. Из-за Китая не успел к Рождеству, из-за Китая не получилось. А с Китаем когда разбираться? Только весной. Только можно будет весной надеяться на заключение торгового соглашения с Китаем. Что вообще под вопросом, насколько это нужно Китаю. И вот после этого уже тогда, исходя из этого торгового соглашения, можно или в нем уже получить какие-то рычаги давления на Россию через Китай, либо, соответственно, вот давить, 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 потому что, ну, один пряник, сплошные пряники одни, и вот даже показательный есть пряник, есть такой, ну, вот как пряники, которые вот просто выставляются для красоты, это как такой показательный пряник, как Лукашенко, например. Вот такой есть показательный пряник. Даже вот сняли с Беларусь калия, например, санкции. Вот такое показательное выступление было. Посмотрите. Вот посмотрите, вот как может быть хорошо. Вот так вот может быть хорошо. Да, мы можем вот санкции снять, например, если вы пойдете на серьезные уступки. Но только на серьезные уступки настоящие. Ну вот, но пока Дональду Трампу не дают покоя, значит, вот договор не удалось заключить. А что там? Но Китай все равно на первом месте. Китай. Так что все, что касается даже в Рождество, Дональд Трамп, значит, вот думает об этом все равно, потому что не получилось.
Ну, да, тут надо сказать, что в смысле разговоров с детьми, они что-то с Путиным прямо один в один, и Путин тоже говорил с какими-то детьми, уже говорит который день с какими-то детьми, всем что-то обещает, какие-то подарки, вводит их в Большой театр и в прочие заведения, ну, потом с ними это обсуждает, выглядит на редкость нелепо как-то. Вот. Ну, теперь вот и за океаном такой. Ну, я уверен, что в Соединенных Штатах это довольно традиционная штука. Вот. И не совсем такая кринжовая, как в России, хотя Трамп может спокойно догнать запросто Путина по этому показателю. Например, вот он в поздравлении американцев с Рождеством, он отлично выступил. Ты знаешь, это мне напоминает вот какие-то мультсериалы, типа там «Симпсонов», я не знаю, вот, или еще что-то. Ну, я запросто себе представляю героя, там, я не знаю, президента США или еще кого-нибудь, который начинает свою речь. «Мои дорогие американцы и прочие леворадикальные отбросы». Вот. Но
Вот
ровно
это
это и написал
потрясающе.
Дональд Трамп.
Это же потрясающе абсолютно. И особенно вот, конечно, когда, понятно, фантазируется сразу, когда читаешь, как он это говорит, с Рождеством всех, включая радикальные левые отбросы, которые делают все возможное, чтобы уничтожить нашу страну, но у них это с треском не получается.
Да,
Ну вот, то
это он
есть...
написал у себя в True Social.
Он это, да, он это написал, такое поздравление замечательное написал. Ну, собственно, он вообще-то перечислял свои победы, перечислял, что ему удалось достичь за год, вот год Дональда Трампа, чем ознаменовался. Значит, год Дональда Трампа ознаменовался, по мнению Дональда Трампа, у нас нет открытых границ, мужчин в женском спорте, трансгендерности для всех или слабого правоприменения. Трансгендерности для всех имеется в виду, что можно получить с медицинским страхованием, значит, вот тоже операции по изменению пола и так далее, и так далее. Ну вот сейчас начинаются на это ограничения, связанные с страхованием, в первую очередь, с системой медицинского страхования. Зато у нас есть рекордный фондовый рынок и пенсионные планы 401k, но это действительно то, куда откладывают американцы обычно деньги, и вот эти вот пенсионные планы, они зависят от рынка как раз. Самые низкие экономические показатели преступности за десятилетие, отсутствие инфляции и по состоянию на вчера рост ВВП на 4,3, на 2 пункта лучше ожидаемого. Тарифы принесли нам триллионы долларов роста и процветания, а также самую сильную национальную безопасность, какую мы когда-либо имели. Нас снова уважают, возможно, как никогда прежде. Да благословит Бог Америку. Вот написал так Дональд Трамп.
Вообще, вообще очень похоже на все то, что Путин тоже пытается как бы добиться. Нас снова стали уважать, вот это вот все. И там цифрами забрасывает каким-то. Там, там инфляция, значит, это в отрицательный рост пошла, там то, там все.
Ну вот именно что, американцы этого как-то не чувствуют. Как-то не чувствуют этого американцы, вот, что все так хорошо экономически. Ну, возможно, да. И поэтому Гэллоп-пол показывает опросы, рейтинги опроса Дональда Трампа. Вот в ноябре Гэллоп-пол так подробный, самый подробный за последнее время опрос провел, и там у Дональда Трампа рейтинг вовсе 36%. 36% – это очень и очень низкий рейтинг. Нужно сказать, что сейчас он даже чуть-чуть подрос вот в декабре, но все-таки он около 40% в любом случае. И важно, что Гэллоп-пол делал подробный опрос по всем темам, которые волнуют американцев. И вот как раз это, возвращаясь к теме Украины, вот посмотрите, вторая снизу, только 31% американцев одобряют то, как Дональд Трамп действует в отношении Украины. Только 31%. Хуже только вопросы касательно здравоохранения. Но только по здравоохранению дела еще хуже обстоят, ну а это связано как раз с тем, что Дональд Трамп отменил фактически Обама-кер, ну, по крайней мере, стремится, чтобы в следующем финансовом году не было финансирования Обама-кера. Кстати говоря, мы вернемся, я думаю, к этому в январе, потому что Сенат ушел на каникулы, не предотвратив шатдаун правительства, который как раз из-за вопроса здравоохранения. Сейчас продлили финансирование правительства вот до января, но вполне возможно, если они только не выйдут в первые же числа января и не продлят финансирование, то, может быть, еще шатдаун снова нас ожидает. И все это завязано на вопросах здравоохранения. И поэтому вот вопрос Украины. Какой же плохой показатель для Дональда Трампа? Как же вот это вот плохо для Дональда Трампа? Поэтому все, что касается рейтинга, ну вот действительно, одобрение деятельности, одобрение 36%, неодобрение 60%. Но это самый действительно низкий показатель. В сравнении с предыдущим президентством на 5 пунктов ниже рейтинг сейчас. Ну, действительно, вот если смотреть на самый минимум, исторический минимум, это был в январе 2021 года, но это было после захвата Капитолия, было 34%. Но это произошло после захвата Капитолия, после того, как вообще казалось, что коллапс произошел, все, вот гражданская война на пороге, и вот тогда было 34%. А Гэллоп-пол в ноябре, в конце ноября, месяц назад, показывал 36%. То есть очень такой показатель не сильного одобрения. Но относительно сильные стороны, действительно, это все, что касается преступности и все, что касается иммиграции. Вот действительно, размещение Нацгвардии в отдельных американских штатах и снижение преступности в этой связи, как американцы сами это чувствуют. Тут вот даже не про цифры, тут именно про ощущения. Гэллоп-пол спрашивал про ощущения, про то, как американцы воспринимают действия Дональда Трампа. Вот поддерживают действия Дональда Трампа в отношении размещения Нацгвардии 47%, но там остальные разделились. У них нет ответа или негативно это оценивают, но негативно это оценивают только меньше 20%. А иммиграционную политику Трампа поддерживают 43% американцев, и вот это все-таки показатель тоже довольно-таки высокий в сравнении со всем остальным. В сравнении с экономикой, в сравнении с Ближним Востоком, в сравнении с федеральным бюджетом и прочее. Ну вот получается, что общая ситуация, вообще если так посмотреть, в отрыве от того, что мы имеем, вообще плохая очень, потому что ну как это 40%? Ну это куда же такой низкий-то рейтинг-то? Год всего лишь прошел. Год. Но это ну не медовый месяц, конечно. Медовый месяц обычно длится там несколько месяцев президентский, когда действительно высокие рейтинги у президента. Но всего лишь год. А Почему это не выглядит катастрофически для Дональда Трампа и не воспринимается катастрофически? Это потому, что у демократов все хуже еще обстоит. Потому что у демократов ситуация очень-очень сложная. Все, что касается неодобрения демократической партии, внутри самой демократической партии 54% неодобрения демократической партии. В целом 80% по стране мы берем, если и республиканцев, 80% неодобрения демократической партии. То есть это уже совсем, конечно, все грустно. Это совсем грустные показатели. Но, конечно, есть расчет, есть надежда на то, что ситуация будет меняться к промежуточным выборам, что сейчас будут как-то стараться нащупывать какие-то возможности для того, чтобы выдвинуть каких-то кандидатов, более тех, к кому американцы будут больше расположены. Конечно, отдельно стоит, ну это, я думаю, поближе к 26-му году мы будем больше видеть, я имею в виду к ноябрю 26-го года еще больше будем видеть, но и там уже активизируются те, кто захотят в 28-м году пойти. И набирает, и набирает, и набирает, и прям вот так идет уверенно, осторожно, медленно, но уверенно идет Энди Башир, губернатор Кентукки, демократ, губернатор Кентукки, демократ. Демократ-губернатор, то есть из такого консервативного штата, правый демократ, или центрист, по крайней мере, демократ. Вот поступью такой очень медленной он идет, но это мы поговорим через год, это еще посмотрим. Но для меня вот самым главным результатом деятельности Дональда Трампа за год, мне кажется, был, ну, не результатом, точнее, а таким...
Последствия.
И последствием лакмусовой бумажкой, каким-то показателем и показанием тоже. Поэтому, мне кажется, сравнимо с показаниями. Это интервью Vanity Fair, которое дала руководитель администрации Белого дома Сьюзи Уайлс. Она 11 месяцев давала 11 интервью. Вот так вот это все было, происходило, потому что это было большое интервью для Криса Уипла. Крис Уипл журналист, он написал уже книгу «The Gatekeeper» «Страж», но ну, так вот есть «Стражница». «Стражница» — это как раз Сьюзи Уайлс, руководитель администрации Белого дома. И вот отдельно заслуживают внимания фотографии, которые опубликованы в этой статье Vanity Fair, потому что вообще много всего там интересного в этой статье. Но Сьюзи Уайлс вообще такая одна из главных действующих лиц администрации Трампа, при этом про которую почти ничего не известно. Про нее почти ничего никому не известно. Вот фотографии команды Дональда Трампа очень хорошо отражают в действительности, что происходит в Белом доме. Вот, собственно говоря, Сьюзи Уайлс, сама Сьюзи Уайлс, которая, ну, многие говорили о том, что вот эта фотография отражает ее шок от того, что она видит каждый день, и поэтому вот она вот так вот ходит. Почему-то они очень такие вот фотографии тоже отдельно, это отдельный какой-то вид искусства, но они вот очень максимально приближены, очень многие. На многих фотографиях видны ну, какие-то особенности отдельных представителей администрации Дональда Трампа. Вот Сьюзи Уайлс, она четко очень понимает свою работу, она президента не сдерживает, она его не останавливает, она содействует его желаниям. И, как она сама рассказывает, если она проигрывает спор, она обязательно присоединяется к тому, что хочет Дональд Трамп. Если происходит ничья, он побеждает. Ее главная задача – действовать. И действуют все быстро, действительно, в администрации. Ну и она довольно-таки жестко проходится по всем лицам в администрации Дональда Трампа. И, например, тот человек, который больше всего, вот как раз это он, Стивен Миллер, тот человек, который больше всего был обеспокоен своим внешним видом на фотографиях. Вот Стивен Миллер – это такой серый кардинал администрации Дональда Трампа. Ну, про него Сьюзи Уайлс просто говорит, что он ну, просто исполняет приказы, что-то это напоминает действительно. Но она была довольно-таки довольно-таки жестокой к Джей Ди Венсу, к вице-президенту США. Она говорит, что Венс был и остается конспирологом, что его переход от демократов к Дональду Трампу – это не моральное решение, не интеллектуальное решение, а политическое решение исключительно. Исключительно политическое решение. То, что произошло, это когда он баллотировался в Сенат. То есть вот эта карьера была, вот карьерный ход – это переход от демократов к республиканцам. Ну вот, собственно говоря, Джей Ди Венс как раз. Тоже такая довольно-таки специфическая фотография. Здесь какой-то выключатель, что-то, какой-то кусок кресла, кусок лампы, флаг как-то вот здесь так кургуза стоит. И тоже как будто он готовится к фотографии, а не фотографируется. Ну вот, конечно, на эти фотографии отдельно действительно обращают все внимание. Вот сама Сьюзи Уайлдс на фотографии. Здесь, кстати говоря, там многие приближали вот это вот, там видно, что вот позади нее какая-то комната, там дверь открыта, там человек копии делает какие-то параллельно, что-то кто-то ксерокопирует, еще что-то. Здесь какие-то провода лежат. Ну, то есть, в общем, действительно, некоторый хаос в Белом доме чуть-чуть отражается на фотографиях. Ну, на Марко Рубио, вот так вот странно склонившийся госсекретарь, какой-то уж очень одинокий. Ни одна из его фотографий, когда это портретная фотография, когда он один на фотографиях, он никогда не смотрит в камеру. Ну, вот так довольно-таки грустно он выглядит, действительно. Или очень трагически смотрит в окно еще. Вот такая вот есть фотография Марко Рубио. Но все-таки я вот хочу еще обратить внимание на фотографию Кэролайн Левит. Это пресс-секретарь. Она в красном, таком очень красивом красном костюме. И вот эта оригинальная фотография, собственно говоря, Кэролайн Левит стоит, вот, значит, кресло, флаг, еще что-то, ну, вот, лампы и так далее. И один из журналистов предложил всем обратить внимание на особенности тоже этой фотографии. Он обвел, так сказать, просто красным маркером, так сказать, те точки, на которые стоит обратить внимание. Там и плохо, там, значит, и лежат действительно провода какие-то смятые, и лампа неровно стоит, и что-то еще, и здесь что-то покосившаяся. И, ну, в общем, очень много разных каких-то особенностей. На что Кэролайн Левит сказала: вообще-то мы здесь работаем, а не ерундой занимаемся, поэтому у нас все, да, да, это работа, да, это вот так у нас офисы Белого дома такие, потому что мы работаем, в отличие от предыдущих администраций, для которых, может быть, важны были фотографии, мы работаем. И вот с этого ее ответа началось такое действительно завладевание администрации Трампа вот этой статьи, потому что они все потом, все, кто были абсолютно на этих фотографиях, они все ее прокомментировали в том смысле, что да, да, все правильно, все верно было сказано. Да, говорит Джей Ди Венс, да, я конспиролог, но я верю только в те конспирологические теории, которые являются правдой. Да, это так. Да, Дональд Трамп говорит, у меня личность алкоголика. Сьюзи Уайлдс сказал, что у него личность алкоголика. Он говорит, да, у меня личность алкоголика, поэтому я и не пью. Да, поэтому я не пью. Да, все верно, сказала Сьюзи Уайлдс, абсолютно все правильно. Ну, то есть они всячески, там, Марко Рубио взял вот эту странную фотографию, где он вот так вот, значит, так наклонившись вперед стоит, очень странно. Но вот эту фотографию и сказал, о, будет моя профильная, новая profile picture, будет новая фотография на профиль мой. Ну, тоже, действительно, пытаясь как-то объяснить, что в действительности все в порядке, ему очень нравится эта фотография. В общем, вот это фотосессия, это интервью для меня, особенно учитывая, что это все 11 месяцев длилось, стало таким очень показателем того, как происходит работа в администрации Трампа. И еще раз это подтвердило, что, во-первых, в первую очередь близки к Дональду Трампу люди, которым Дональд Трамп просто доверяет. Вот он просто доверяет, вот значит, этот человек будет рядом. Вот он просто доверяет, значит, все. И а Марко Рубио поэтому, он вот так вот трагически смотрит в окно или стоит так понуро, значит, смотрит искоса, так сказать, низко голову наклоня. Потому что действительно, ну, как-то он такая одиночная фигура в администрации Трампа. Но для меня это просто очень показательный такой для года Дональда Трампа.
Ну, в этом году, кстати, про Трампа много говорили того, о чем говорили, что говорили про его предшественника Джозефа Байдена. Это про здоровье, прежде всего, про ментальное здоровье. Вот, но как-то вот российская пропаганда любила про ментальное здоровье Байдена, и поэтому это довольно широко расходилось в русскоязычных источниках. А вот про ментальное здоровье Трампа она что-то не очень любит, поэтому не очень распространяет все это. Между тем, это довольно активно обсуждается.
Это активно очень обсуждается, активно обсуждается и в американской прессе, но так с некоторой осторожностью, именно тоже опасаясь, что будут обвинять в предвзятости, но обсуждается в европейской прессе. И большая-большая статья Guardian, очень-очень интересная, вышла, которая называется «Трамп психически здоров. Взгляд на необычное поведение президента США». Ну, действительно, там они приводят различные особенные высказывания Трампа или какие-то характеристики Дональда Трампа, при том, что Дональд Трамп хвастался неоднократно, что он блестяще сдал тест на выявление разных ранних признаков деменции, вот, и он говорил о том, что он много раз сдавал тесты на всяческое ментальное здоровье, много раз. На что задаются вопросом, а зачем много раз сдавать, а почему были какие-то вопросы, что ли, значит, а почему это так, значит, много раз. Но в любом случае, действительно, Дональд Трамп много выступает же, он выступает много, как никто, наверное. Ну, и поэтому его собственное, его заявление, ну, во-первых, часто противоречат фактам, ну, скажем так, он приукрашивает что-то или как-то любит, ну, что-то придумать иногда. И Guardian вот это все собирали и обратили внимание на то, когда Трамп что-то вот, значит, такое придумывает, что-то рассказывает, он часто внутри своего рассказа резко переходит на какие-то другие совершенно темы, очень часто отвлекается. Ну, то есть вот они приводят, например, встречу с Урсулой фон дер Ляйен, где он внезапно переключился с обсуждения миграции на гневные высказывания о ветряных мельницах. И он, когда он как будто бы не знает, что сказать или куда выйти, как дальше вести разговор, он начинает очень быстро и безостановочно говорить, иногда одно и то же часто, но вот какие-то абсурдные вещи. Ну, про то, что, значит, там ветряные мельницы убивают птиц, понятно. Значит, ветряные мельницы еще, значит, вот эта вся энергия почему-то сводит с ума китов еще. Значит, потому что если в море находятся вот эти вот ветряки. Ну, и какие-то разные другие его заявления, такие несколько странные, которые, в общем, ну, вызывают вопросы. Ну, почему же Дональд Трамп об этом заговаривает? Но в любом случае, действительно, вопросы о здоровье или слухи о здоровье Дональда Трампа множатся, и вряд ли когда-то действительно перестанем об этом говорить, учитывая просто возраст, собственно говоря. Но вероятно, что демократы постараются об этом побольше говорить, постараются обращать на это внимание, в особенности в районе ноября 26 года, в районе промежуточных выборов. Но мы и видели и сейчас, как Дональд Трамп, ну, иногда засыпает на каких-то встречах, как-то что-то, значит, не обращает внимания на что-то. Ну, про, понятно, Албанию и Азербайджан кто только не говорил, но при этом здесь нужно сказать, что действительно мог просто честно перепутать, потому что, ну, может быть, да, в брифинге что-то было, но что-то, значит, спутал, да, Албанию с Арменией как-то перепутал. И много чего путал еще, и фамилии, и прочее-прочее, много всего. Но все-таки вот Guardian, возвращаясь к началу, для них самым основным показателем каких-то вопросов к здоровью Дональда Трампа, самым основным показателем для них является его вот этот вот внезапный гнев, когда он внезапно начинает очень зло про что-то говорить, вероятно, когда он, ну, немного теряется в поле собственных высказываний, или, точнее, в джунглях собственных высказываний, ну, вот он вдруг резко начинает о чем-то говорить и злиться, и себя сам заводит. Но и нужно сказать, что
Я
неоднократно.
прости, я тебя
Да.
перебью. Это тоже один из ранних признаков деменции, ну вот такого плана поведения. Оно может быть, да, оно может быть признаком, может не быть признаком, может быть просто раздражительным. деятельность там и так далее. Но, в общем, такой сигнальчик настораживающий.
Ну да, выглядит это, по крайней мере, действительно как-то странно, особенно когда происходят такие странные вещи или какие-то пугающие даже иногда вещи. Мы вот неделю назад со Станиславом Кучером про это говорили, вспоминали, когда Дональд Трамп вдруг после убийства режиссера Роба Райнера и его супруги вдруг начал говорить о том, что, значит, это его такая антитрамп трампистская деятельность Робена Райнера всех так раздражала и приводила всех в такой ужас, что вот, значит, это, мол, и привело к его смерти. Отдельно довольно-таки жутко, что, во-первых, жена Роба Райнера была известным фотографом, и она, например, автор фотографий Дональда Трампа на книгу «Art of the Deal». И известная серия фотографий Дональда Трампа, где он предстает таким, ну, действительно магнатом, идеальным каким-то бизнесменом и так далее. Они широко разошедшиеся, и, в общем, такое пик его славы, бизнес-славы, пришелся как раз на работу с супругой Роба Райнера, которая была тоже трагически убита, зарезана в собственном доме вместе со своим супругом. А Дональд Трамп, который писал слова соболезнования, вдруг перешел на ужасный гнев, злость и очень про них плохо говорил, потому что они, значит, вот, мол, выступали против Дональда Трампа. Так что вообще... А, и еще вот еще один момент, который хочу также, на который обратить внимание хочу. Джей Ди Венс неоднократно в своих интервью и в последних интервью в том числе говорил о том, что Дональд Трамп бывает человеком, который первый звонит с утра и последний звонит ночью. То есть, по сути говоря, он еще и спит очень мало. Так что, в общем, много сложностей может быть с вот как раз или вопросов относительно здоровья Дональда Трампа. И я думаю, к ноябрю мы еще гораздо больше будем слышать.
Ну, нельзя не поговорить о еще об одной истории, связанной с годом Трампа. Да, с одной стороны, с другой стороны, это стоит немного особняком. Во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах в свое время одним из ключевых моментов, наряду там и с внутренними всеми историями, и с войной в Украине, стояла публикация файлов Эпштейна. И, насколько я помню, как раз Трамп обещал, что как только придет к власти сразу их опубликует. Вот, а потом как-то не очень торопился с их публикацией. Вот, наконец, в конце года Минюст США начал публиковать эти файлы, там и документы, и фото. Вот, ну, пока там не обнаружено ничего, что бы привело к каким-то мощнейшим скандалам, чреватыми отставками, импичментами там и прочим. Но, тем не менее, публикация это идет. Предвыборное обещание Трампа, хоть и весьма своеобразным образом, но сдержано. Вот. Но, может быть, эта история будет иметь и дальнейшие последствия в 2026 году, кто знает.
И, вероятно, мы увидим еще больше файлов Эпштейна,
Конечно.
потому что уже Министерство юстиции сказало, что у них еще есть миллионы документов, связанных с Эпштейном. И, значит, еще и еще будут какие-то еще новые файлы Эпштейна, еще что-то они обнаружили. Но в действительности ведь так и начиналось дело Эпштейна. Вообще, в тот момент, когда первый раз возникли обвинения в 2003 году, эти обвинения касались середины 90-х годов и второй половины 90-х годов. Опубликовано просто это было в 2003 году. И тут отдельно нужно сказать, что были вопросы к журналу Vanity Fair, который якобы, потому что они полностью отрицают это, отказывался публиковать какие-то материалы, которые у них уже были на тот момент. Но вот, тем не менее, они не хотели публиковать это материалы касательно Эпштейна. И вот сейчас мы видим, часть материалов опубликована. По разным данным, это все-таки около 10% всего лишь того, что есть в общем и целом на Эпштейна. Потому что вот точно так же сейчас, в 2025 году, вскрываются какие-то подробности из конца 90-х, начала 2000-х, середины 2000-х и так далее, так далее. Потому что ниточки в итоге сходятся воедино, и вот этот вот клубок наконец-то разматывается, разматывается и разматывается. Среди этих файлов были и те, которые, ну, это все опубликовано Министерством юстиции на специальном сайте, можно это все скачать, и можно скачать фотографии, и там очень много было так называемых черных квадратов и файла Малевича, поэтому их, собственно говоря, прозвали, потому что все закрыто черными квадратами. Но выяснилось, что в некоторых файлах зачеркнутый текст можно просто выделить, из PDF выделить, скопировать в Word или в Google Docs, в Word скопировать, пожалуйста, и все, и тогда этот текст проявится. Можно их частично восстановить с помощью базовых инструментов Photoshop, потому что там настройка контраста нужна просто. И все, и тогда можно вдруг эти файлы увидеть. И вот стало видно, что в отредактированных документах, да, возможно, там есть имена и фамилии, но, к счастью, те, кто редактировали эти документы и расшифровывали, скажем так, эти документы, они как раз ничего этого не опубликовали. Но то, что было опубликовано, то, что добровольцы разные, которые фотошопом, значит, все зацензурированное, расцензурировали, выяснилось, что в основном скрыты финансовые документы, финансовые вопросы. Ну, например, выяснилось, что 400 тысяч долларов в течение 3 лет получала некая неназванная российская модель. Еще стало известно, что через какие-то компании в Виргинских островах выплачивали отдельно еще почти полмиллиона 500 тысяч долларов, да, полмиллиона долларов молодым моделям и актрисам. Упоминаются еще различные схемы обхода компании, которые были у Эпштейна. Ну, в общем, короче говоря, это дело будет тянуться, судя по всему, тянуться и тянуться. И сейчас нужно было бы для Дональда Трампа, чтобы на этом все закончилось, потому что нельзя ему это тянуть до промежуточных выборов. Это ровно с чего мы начинали? Война либо есть, либо нет. То есть Трамп либо остановил войну, либо не остановил войну. Файлы Эпштейна либо есть, либо нет. Они либо расшифрованы, либо нет. Они либо опубликованы, либо нет. Они не опубликованы, они не расшифрованы. Непонятно, кому помогает Дональд Трамп, кого покрывает Дональд Трамп или не покрывает, или почему он это делает. Потому что среди там фотографий обнаруживаются, например, какие-то фальшивые паспорта Эпштейна, притом очень старые, очень-очень старые фальшивые паспорта. И Саудовская Аравия, и какие-то вопросы очень, ну, то есть в каких секретных мероприятиях он принимал участие, что это все было, или он готовил паспорта. Или это были старые паспорта, когда он еще обманывал бизнесменов на Уолл-стрит. И такое было время в его жизни, собственно говоря. Но участвовал в разных схемах там на Уолл-стрит, и даже его работодатели были за это осуждены, собственно говоря. Поэтому там много очень вопросов, очень много непонятного. И есть также такие вещи, как которые, хотя это и очень важно подчеркнуть, это ни в коем случае не обвинение. Ни в коем случае это не обвинение вообще. Но, тем не менее, например, все обратили внимание на рассказ водителя лимузина, который в свое время ФБР сообщил об очень тревожном телефонном разговоре Трампа в 1995 году, когда этот водитель его вез в аэропорт в 1995 году. И согласно опросу этого водителя, Трамп неоднократно произносил имя Джеффри во время телефонного разговора и упоминал насилие над какой-то девушкой. Это ни в коем случае не подтверждает, что, значит, произошло какое-то изнасилование или что-то. Ну, в общем, вызывает очень много вопросов. Но все вот эти вот файлы Эпштейна, еще и выяснилось, что у него была попытка самоубийства за 2 недели до самоубийств, до того, как его нашли мертвым в тюремной камере. И он был, нужно сказать, что помещен под специальное наблюдение с целью предотвращения самоубийства за 2 недели до того, как его нашли мертвым в тюремной камере. Вот опять же, тут много вопросов. Это убийство, это самоубийство, это он сбежал куда-то. Что произошло? Как это все произошло? Слишком много сейчас вокруг этого разной конспирологии, и она только множится. Она только множится, и только больше, и больше, и больше. И, конечно, нужно сейчас опубликовать, конечно, нужно пораньше, конечно, нужно, чтобы это было как можно далеко, как можно дальше от промежуточных выборов, хотя многие обращают внимание на то, что, ох, как это отвлекает от Украины, действительно, все обсуждают файлы Эпштейна.
Подожди, ну вот мы понимаем, например, сам Дональд Трамп представляет, что в этих файлах его брифовали по поводу того, что там есть вот то-то и то-то, что вам может повредить, вот так-то и так-то, вот это ваша фотография, там вот это и все прочее. Условно говоря, ну теоретически, может ли он дотянуться до того, чтобы засекретить определенные файлы или даже, может быть, их уничтожить?
Более того, мы не можем сказать, не засекречены ли сейчас какие-то еще файлы. Потому что тот Бланш, например, помощник генпрокурора, выступая в Meet the Press на NBC, он не ответил на вопрос, журналистка задавала вопрос, ответьте, пожалуйста, есть ли какие-то новые дела по файлам Эпштейна? Он не ответил на этот вопрос. Возможно, есть уже какие-то новые дела сейчас. Соответственно, если есть новые дела, то даже старые файлы будут засекречены. Мы знаем, что сотрудники Министерства юстиции, это мы знаем и по сливам информации, и по разные источники это сообщали, что в Министерство юстиции весной наняло порядка 1000 человек, которые просто сутками читали файлы Эпштейна. Просто с утра до ночи они сидели и читали файлы Эпштейна, выделяя любое упоминание Дональда Трампа и доносили это до Пэм Бонди, именно до генпрокурора, никуда иначе это не шло, только к генпрокурору сразу напрямую. То есть мы предполагаем, ну, стоит предположить, что Дональд Трамп действительно это знает, но не публикация файлов еще больший урон наносила Дональду Трампу, чем их публикация. Потому что количество сейчас документальных фильмов, количество жертв Эпштейна, которые говорят и дают интервью, просто перевалило за критическую какую-то уже массу. И из-за этого Дональд Трамп и команда Дональда Трампа, судя по всему, приняли решение о том, что лучше опубликовать как есть, чем не публиковать. Потому что действительно, Дональда Трампа это никак не очерняет. Да, он общался с Эпштейном, да. Дональд Трамп уверяет, что до 2003 года, до того, как первые официальные обвинения пришли, слухи ходили разные, вещи говорили разные. И даже вот в этих файлах, в этих недавно опубликованных файлах, даже есть, там приводится цитата Дональда Трампа со встречи с Эпштейном. Одна из жертв рассказывала, что ей было 14 лет в тот момент, когда она виделась, когда она была с Эпштейном и виделась с Дональдом Трампом. И Дональд Трамп пошутил таким образом, сказал, this is the good one, это, мол, хорошая или это хорошенькая. Ну, вот таким образом она просто передала слова Дональда Трампа, которые она слышала от него во время какого-то очередного опроса в ФБР по делу Эпштейна. Ну, вот да, такие 14-летние девушки, которые окружали Эпштейна вот такого вот возраста, разного возраста там были, и 20-летние, разные очень. Но, тем не менее, вот все Все-таки, вероятно, команда Дональда Трампа приняла решение, что да, можно будет обвинить Трампа в том, что он мог догадываться, что он мог предполагать, он мог даже знать, но он ничего не делал. Он ничего не делал. Он бездействие в отношении Эпштейна это тоже не преступление, получается. Он не способствовал никак. Он не предоставлял свой клуб Мар-а-Лаго для его встреч с какими-нибудь девушками, в отличие от большого количества отелей стран Персидского залива, например. Дональд Трамп этого не делал. Наоборот, он рассказывал, как он выгнал Эпштейна и вообще перестал с ним общаться после того, как он украл у него, как Дональд Трамп сказал, Вирджинию Джуфре, которая работала, ну, подрабатывала в летние каникулы, подрабатывала в Мар-а-Лаго как раз. Поэтому это ни в коем случае не обвинение Трампа и не обвинение никого абсолютно, кто есть на этих фотографиях. Потому что вот одна из фотографий, например, с Майклом Джексоном. Про Майкла Джексона отдельно можно много говорить. Про Майкла Джексона совершенно по отдельным делам. Но что касается Эпштейна, фотография Эпштейна и Майкла Джексона, в обнимочку они так стоят, это фотография, когда Майкл Джексон пришел смотреть особняк Эпштейна, чтобы его купить. Это не на вечеринке, это не на тусовке, это не в клубе, это не на частном острове Эпштейна. Да, Майкл Джексон хотел купить вот этот вот какой-то потрясающий гигантский особняк Эпштейна, но не купил его в итоге. Ну, а хозяин дома попросил сфотографироваться, значит, с Джексоном. Ну, Джексону какая разница? Это какой-то один из его очередных миллиона поклонников. Да, он ультрабогатый, сверхбогатый человек, но и с ним сфотографировался. Поэтому вообще это ни в коем случае не обвинение, эти фотографии. Визуально там очень много Клинтона, 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 Клинтона. Очень-очень много фигур, связанных с Демократической партией. А Трампа, ну, тоже есть фотографии, но из 90-х, даже не из 2000-х годов. Так что он просто считает, что это менее опасно для него.
Ну давай еще, хотя надо сказать, что для наших зрителей, что Александра заготовила тут материалов, знаете, как вы понимаете, я тут даже палец о палец практически не ударил, и все к сегодняшнему дню готовила Александра Филипенко. И тут заготовлено примерно еще, ну мы можем часов до 23 спокойно посидеть, вот, а если в подробности углубляться, то примерно до завтрашнего breakfast show. Но поскольку я все-таки планирую его провести завтра, поэтому придется коротенечко, так сказать. У нас есть еще одна, ну, большая тема, которую мы приготовили и назвали ее условно, кстати, вот называл я уже, захват медиа. Значит, на этом сроке Трампа, ну, в отличие от прошлого срока Трампа, где говорили о его противостоянии с медиа, и была прям целая война с медиа. Тут уже заговорили о том, что он постепенно начинает себе подчинять медиа, так или иначе, причем это не только средства массовой информации, это такое медиа в широком смысле этого слова. И вот давай на этом процессе остановимся, и вот пусть это будет последнее в нашей программе, что мы затронем.
Ну да, постараюсь коротенько, минут на 40 буквально. Но, собственно, все, что мы видим сейчас, вот есть две большие темы в медиа вообще, все, что происходит в медиа сейчас в США. Это борьба Paramount и Netflix за покупку Warner Brothers. Мы понимаем, что Paramount Skydance – это гигантская корпорация, это огромная корпорация, возглавляет которую друг, знакомый Дональда Трампа, который вкладывался в предвыборные кампании Дональда Трампа. Ну, и отец его больше даже вкладывался в предвыборные кампании Дональда Трампа. Paramount Skydance не так давно запретили, точнее, закрыли или привели к закрытию шоу Стивена Колбера. Стивен Колбер – самый рейтинговый ведущий вечерних шоу американских, ну, вечерних шоу наподобие вечернего Урганта. Ну, вот, собственно, вот так это все, если просто говорить. В мае заканчивается контракт у Стивена Колбера, и Paramount объявила о том, что они просто не будут продлевать этот формат. Просто не будут продлевать. Вот что недавнее произошло с Paramount. А Стивен Колбер известен своей критикой Дональда Трампа, критикой нынешней администрации, очень жесткой, в том числе и с юмором. Он это делает сатирически, он это делает так, что действительно очень забавно и смешно за этим наблюдать, и смотрят его далеко не только левые либералы, как Дональд Трамп о том говорит, а часто и республиканцы. Ну вот юмор, как всегда, представляет угрозу, в общем-то. И вот Paramount Skydance после того, как корпорация Netflix объявила о том, что они хотят купить Warner Brothers, а Warner Brothers относится также канал CNN, который, ой, как кость в горле для Дональда Трампа, просто вообще либеральный, ультралиберальный канал, который, значит, всегда Дональду Трампу задают самые жесткие вопросы. Тут же Paramount подскочил, побежал и сказал: «А мы предлагаем больше денег». Но дело в том, что у Warner Brothers с Netflix уже предварительная договоренность была заключена. Но у них уже было такое предварительное соглашение, и совет директоров Warner Brothers предпочитает Netflix. И единодушно совет директоров, выступая единодушно, они опубличили свое обсуждение, они единодушно выступили против Paramount. И они называют основным риском риск проблем с финансированием, ну, собственно говоря, проблем с финансированием как раз в том числе и канала CNN. Но, собственно, вот эти внутренние разборки, такие, в общем, очень местного как будто бы значения, как будто это относится исключительно к внутренним делам каким-то. Это относится к свободе слова, конечно. Это относится к тому, что не тот прав, кто, значит, вот не то, что государство диктует, нет, а диктуют частные инвесторы, диктует тот, кто владеет каналом. Вот, значит, Paramount, мы понимаем, что если Paramount купит Warner, которому принадлежит CNN, грубо говоря, если Paramount купит CNN, то тогда CNN либо расформируют, ну, либо до неузнаваемости изменится CNN, как, или будут такие редакционные правки, которые будут несовместимы, возможно, с деятельностью отдельных журналистов, как это произошло сейчас с каналом CBS, например. Канал CBS после того, как Paramount сменил руководство, после этого канал CBS, собственно говоря, вот сейчас снял за несколько часов до публикации, снял одну из программ про супертюрьму в Сальвадоре, куда отправляли нелегальных иммигрантов с территории США. Ну, потому по каким-то причинам, конечно, все называют цензуру основной причиной. И поэтому есть вот это опасение, что сейчас просто не то, чтобы государство запретит. Государство не запретит. Всех просто купят. Просто всех купят и все. Всех купят и все, и никаких не будет вопросов с медиа, никаких не будет вопросов с CNN, никаких не будет вопросов с NBC и так далее, и так далее. Нет, просто вот изменят редакционную политику. А что? Это частная инициатива, это частные руки. Никто здесь вообще не виноват ни в коем случае. Но еще и поэтому все больше и большее значение в американских медиа приобретают подкасты, приобретают нетрадиционные традиционные медиа, приобретают не legacy медиа, так называемые, а те самые подкасты, собственно говоря, YouTube, все на Spotify, конечно же, и ожидается, и
Ну,
вот
причем вот здесь слово подкаст, оно и носит скорее традиционный такой характер, потому что это вовсе не обязательно исключительно звук, а то, что подразумевалось под словом подкаст изначально. Вот, сейчас этим словом в Соединенных Штатах и YouTube-шоу называют точно так же, которые вполне себе и с видео, и с продакшеном, и со всем, чем хочешь.
именно что, вот подкасты, там подкасты Джо Рогана, например, это
Да.
интервью, это разговор, это обсуждение и прочее, прочее. И сейчас все больше и больше американцев смотрят и слушают подкасты, действительно. Ну вот по данным, если смотреть, сейчас все подводят итоги, вот можно подвести итоги. Сейчас 34% американцев слушают в среднем 8 эпизодов подкастов в неделю. 83% американцев слушают подкасты более 9 часов в неделю. 83, подавляющее большинство, конечно. И по прогнозам, вообще этот рынок будет расти, расти и расти. И ожидается, что к 30-му году будет стоить там почти 18 миллиардов, там 17,5 миллиардов долларов. И нужно сказать, что доверие к новостям из подкастов, о чем спрашивал Pew Research Center, это огромный социологический центр, спрашивал американцев, 53% говорят, что доверяют новостям из подкастов так же, как новостям из других источников, как из Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост.
Вообще не вижу в этом ничего плохого. В наших
Да?
условиях даже больше надо доверять.
Ну вот, в США очень даже доверяют, и нужно сказать, что 31% республиканцев заявили, что доверяют больше
Да.
подкастам, чем другим новостям. Вот, поэтому, и вообще сейчас огромное количество журналистов уходят из тех самых медиа, legacy медиа, больших
Да.
компаний, больших каналов, ровно в подкасты. Они уходят на Substack в первую очередь, они уходят в Spotify, они записывают свои подкасты. При этом, я должна сказать, что Spotify как раз подводил итоги, как всегда, года, и итоги подкастов. И надо сказать, что на первом месте у меня подкаст «Нью-Йорк Таймс» стоит, но у меня, в моих, что я больше всего прослушаю. То есть все равно это legacy медиа, все равно это традиционные медиа, которые
Просто
выходят на рынок
осваивают эту
подкастов.
платформу, да, потихоньку.
Да. Именно так. И поэтому это меня и вообще это меняется с Трампом. И тут так же, как мы говорим о том, что за этот год Европа себя переосознала и перепридумывает себя в качестве оборонного альянса, можно сказать, ну, коалиция желающих и так далее, не обращать внимания, меньше обращать внимания на США. Вот точно так же журналисты осознают себя сейчас вне legacy медиа и в этом, то есть традиционных медиа, наследных медиа, как по-разному можно назвать, там Wall Street Journal, New York Times, Fox News, CNN и так далее. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы, но тренд налицо, факт налицо. Вот у нас есть просто цифры. Все, вот есть цифры, и сейчас 66% американцев от 18 до 34 лет ежемесячно обязательно слушают подкасты, и эта цифра будет только расти, и только больше и больше и больше будет изменяться рынок медиа в США отчасти, потому что Дональд Трамп и друзья, не Дональд Трамп, друзья Дональда Трампа хотят как-то, ну, прибрать к рукам, в общем-то, всякие новостные каналы.
Ну вот на этом, наверное, мы и закончим сегодняшнюю нашу программу, обсудим. Примерно 700 страниц, которые не влезли в сегодняшнюю, значит, программу, будут выпущены Александром Филипенко отдельной иллюстрированной брошюрой. Спрашивайте в ваших магазинах и онлайн. Спасибо большое, дорогая Александра. Увидимся еще на просторах Breakfast Show. Очень надеюсь. Спасибо.
Спасибо.
Вот, ну а нашим зрителям хочу сказать, что завтра у нас уже практически готова программа на завтра, и там много разных людей, я думаю, которых вам будет интересно, я думаю, посмотреть, которых будет интересно послушать. У нас приболел Юрий Евгеньевич Федоров, будет Ян Матвеев, военный аналитик, как и сегодня. Утром ждем мы также, конечно же, главного специалиста по делу Долиной Рената Давлетгильдеева, будет и Дмитрий Орешкин. Ну и еще пару людей не буду пока анонсировать, пусть будет для вас сюрпризом. Приходите завтра в 9 утра по Москве, в 8 по Киеву и Вильнюсу, в 7 по Берлину и Парижу. Утром увидимся в The Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, финальные лайки. Всем счастливо, спасибо, пока.